Ну, дорогие друзья, мне очень приятно, что вы собрались. Особенно приятно потому, что тема довольно удивительно звучит. И звучит, честно говоря, не очень понятно, потому что, казалось бы, что общего между этими двумя людьми. Меня как раз перед лекцией один ваш товарищ спрашивал, как можно говорить о таких разных людях в одном докладе. Действительно, один – это великий физик, может быть, величайший физик 20 века, а может быть, даже и всех времен, если по большому счету считать, которого знают все. А второй – философ, журналист, литературный, театральный критик, которого сейчас знают немногие и мало кто и читает. Но вот оказывается, что тем не менее можно найти параллели между ними. И здесь я в каком-то смысле иду по следу Плутарха. Знаете, такой греческий писатель, который прославился своими сравнительными жизнеописаниями. Они изданы и на русском языке в серии «Литературные памятники». Он таким образом в каждом таком сравнительном жизнеописании привозил биографии двух людей. Например, одного грека, одного римлянина. И оказывается, что если сравнивать жизнь двух разных людей, то можно многое узнать не только об этих людях, но и о времени, когда они жили. И вот мы с вами такой прием применим и сравним по нескольким критериям, сравним жизнь этих двух совершенно разных людей, которые, по-видимому, даже никогда и не встречались. Я об этом еще скажу пару слов. Но между ними, по крайней мере, были люди, с которыми они оба были хорошо знакомы. Например, Томас Манн прекрасно знал Альберта Эйнштейна. Они были соседями в Америке, когда оба жили в Принстоне. Буквально 200 метров было между их домами. Они часто ходили друг к другу в гости. И Теодора Лессинга Томас Манн тоже очень хорошо знал. Но в этом случае, может, так сказать, их общение было с другим знаком. Если с Эйнштейном Томас Манн был хорошим знакомым и даже с чем-то другом, то с Теодором Лессингом он был врагом, литературным врагом, но непримиримым врагом. И об этом я вам немножко рассказывал в лекции о Томасе Манне. Ну, естественно, что между ними были и другие знакомые люди, они жили в одно время, участвовали в одних и тех же событиях, но вот один раз была физическая возможность их встречи. Это один раз Альберт Эйнштейн читал лекцию в городе Ганновере, где жил и работал Теодор Лессинг. Я должен пару слов перед этим сказать, почему так получилось. Ну, вы знаете, что главный вклад, огромный вклад Альберта Эйнштейна в науку была теория относительности. Сначала была специальная теория относительности, когда он был еще совсем молодым начинающим ученым в 1905 году. А затем в 1915-1916 году оформилась общая теория относительности, которая как бы объясняла явление тяготения в строении Вселенной. И вот в 1919 году эта теория неожиданно получила подтверждение, доказательство экспериментальное. В этом году состоялось солнечное затмение, которое можно было видеть в южном полушарии. И вот специальная экспедиция, даже две экспедиции было английских астрономов. Они поехали в Южную Америку и Южную Африку и делали снимки этого солнечного затмения неба и увидели, что звезды которые находятся вблизи Солнца, оказываются немножко сдвинуты в сторону по сравнению с тем, как они должны были быть в нормальном положении. То есть Солнце каким-то образом искривило пути лучей от этих звезд. А именно этот эффект и предсказала общая теория относительности Эйнштейна, что массивные тела должны искривлять лучи света. И вот Эйнштейн в телеграмме, он получил телеграмму от своего друга и коллеги Лоренца, физика, и тут же написал своей матери Эйнштейн вот эта почтовая открытка, где он говорит: «Дорогая мама, сегодня радостная весть. Лоренц мне телеграфировал, что лучи света от звезд отклоняются Солнцем». И вот это, казалось бы, чисто научное событие, физическое, вот эксперимент физический, который подтвердил какую-то теорию, вдруг сделало Эйнштейна самым популярным человеком в мире. Об этом явлении, о подтверждении теории относительности писали все газеты. И Эйнштейн сам поражался, каким популярным он стал, и что о теории относительности говорят на улицах простые люди, кучера, повара, полицейские. И все поражаются вот этому событию. То есть никогда еще до этого физическая теория и физический эксперимент не производил такой сенсации во всем мире. Он стал абсолютно самым популярным человеком. Его фотографию поместила на первой странице популярная газета, берлинская иллюстрированная газета. И его стали приглашать в разные города и страны делать доклады об этом событии. Вот здесь вы видите один пригласительный билет на доклад Эйнштейна в Берлине. И вот одно такое событие, один доклад состоялся в Ганновере в ноябре 20-го года. Для этого события выбрали самый большой зал в городе. Сейчас этот зал называется Купельный зал, Конгресс-центром. А тогда это назывался Штаб-Хале. Это здание сейчас существует, там действительно самый большой зал в городе. Потому что наплыв зрителей был таким огромным, что билеты на этот доклад было решено продавать не более 4 в одни руки, чтобы исключить спекуляцию. И все равно все желающие не попали туда. Зал вместил 3500 зрителей, слушателей, точнее. И вполне теоретически вероятно, что и Лессинг мог быть на этом докладе. Но документов об этом у нас не сохранилось. Об этом событии писали городские газеты. Они назвали, вот оно же... Анцайгер, например, назвал это событие города, когда объявлял о предстоящем докладе Эйнштейна. Но надо сказать, что слушатели многие были разочарованы, потому что голос Эйнштейна был недостаточно силен, а вот таких микрофонов замечательных, как в вашем зале, там не нашлось. Многие не расслышали, а некоторым не хватило знаний по математике и физике. Так что событие это прошло, но доказательств физической встречи Альберта Эйнштейна и Теодора Лессинга у нас нет. Поэтому нам остается только говорить о исторических параллелях в их судьбах. И надо сказать, что мы с вами сегодня насчитаем их немало, по крайней мере 10. Я вам обещаю, что мы найдем 10 параллелей в жизни этих совершенно разных людей. Но первая общая черта их биографий состоит в том, что они принадлежат одному поколению. И это поколение очень важное в истории. Это было первое поколение людей, родившихся после еврейской эмансипации, после окончания этого длительного процесса, когда евреи получили равные права. Юридически это было оформлено в 1871 году, когда объединилась вся Германия в одну империю, и в конституцию этой объединенной Германии был внесен пункт о равных правах всех граждан, в том числе и евреев. И вот Эйнштейн и Лессинг. Эйнштейн родился в 1879 году, значит, через 8 лет после объединения Германии. А Лессинг был на 7 лет старше Эйнштейна. Он родился в 1972 году, то есть тоже после объединения Германии. И они принадлежали к поколению, которое вот родилось после эмансипации. Ну, а сама эмансипация, сам этот долгий процесс занял почти 100 лет. В истоках этого процесса был Мендельсон, Моисей Мендельсон, который начал процесс просвещения среди евреев. А жизнь евреев до эмансипации очень хорошо и компактно сформулировал такой знаменитый немецкий историк фон Крамер, историк 18 века. Он был профессором Магдебургского университета. И он очень красивую фразу сказал, что евреи живут in civitate, это значит в обществе, но не de civitate, то есть не внутри общества, то есть не членами общества. И действительно, евреи жили в Германии, но не были членами, полноправными членами общества немецкого. И трудами Моисея Мендельсона, который написал в 1783 году книгу «Иерусалим», в которой он призывал к равенству прав всех конфессий, всех религий, и дальше его ученики и последователи, в конце концов, в результате длительной борьбы за свои права, в результате прорывов и откатов, в конце концов евреи получили эти равные права, по крайней мере, чисто юридически. На самом деле, конечно, дискриминация сохранялась, и антисемитизм рос по мере роста эмансипации. Но к концу этого процесса мы можем констатировать, что многие еврейские семьи ворвались в немецкое общество и заняли там достаточно высокое положение. Вот многие универсальные магазины были в руках еврейских хозяев. Это один из примеров. Вы видите интерьер такого магазина в Берлине. И многие еврейские семьи стали обеспечены и даже очень богаты и могли дать своим детям хорошее образование. Вот такая последовательность: сначала достижение определенного материального благополучия, некоторые семьи становились богатыми, а главная забота еврейских семей испокон веку была это забота об образовании детей. И дети в этих еврейских семьях получали нужное образование, и это давало им еще дополнительную возможность, в свою очередь, подняться еще выше уже в академической сфере и добиться успехов в науке. Именно из таких семей и вышли Альберт Эйнштейн и Теодор Лессинг. Правда, семьи, конечно, были разные, и судьбы их разные, но вот вторая параллель – это их детские годы. Мы тоже здесь находим много общего. Дело в том, что оба ребенка, и Альберт Эйнштейн, и Теодор Лессинг, были необычными детьми. И вот эта необычность, возможно, и сформировала их необычную последующую судьбу. Семья Альберта Эйнштейна в каком-то смысле была счастливой. Там царила любовь, и Альберт Эйнштейн говорил, слова благодарности выражал в отношении своего отца, которого находил очень мудрым, добрым и любящим. Мать дала Эйнштейну, как бы он унаследовал от нее любовь к музыке. Вы знаете, всю жизнь он играл на скрипке, всегда ценил высокую музыку. Но сам Альберт составлял родителям очень много беспокойства. Дело в том, что он рос не совсем обычным ребенком, и до 9 лет он не мог достаточно бегло разговаривать. Его речь была затруднена, он вообще начал поздно говорить, он до 3 лет вообще не говорил. А потом его речь была похожа на речь ребенка больного, как аутист. Он, например, не произносил сразу фразу, а сначала он как бы проговаривал ее про себя, шевеля губами. И только когда ее всю проговорил для себя, он затем ее повторял уже громко. И, конечно, для и школьного окружения, и для родителей это была большая забота. Дом, в котором родился Эйнштейн в Ульме, сейчас не сохранился. Вот он виден на фотографии, его разбомбили в 1944 году. Здесь же вы видите и свидетельство о рождении. Эйнштейн родился, как я сказал, в 1979 году, и семья в том же году переехала в Мюнхен. Отец его, как я сказал, был добрым, нежным, ласковым и мудрым человеком, но в качестве бизнесмена, он был именно таким предпринимателем, его особенно удачным назвать нельзя. Он постоянно создавал какие-то предприятия, начинал производить электротехническую продукцию, что так по тем временам было очень прогрессивным таким явлением, но разорялся. Ему такой деловой хватки не хватало. И вот, разорившись в Ульме, он переехал в Мюнхен, где Эйнштейн, мальчик Альберт, посещал сначала школу рядом с домом, а в 10 лет он поступил в гимназию, Королевская Луис-Польды гимназия в Мюнхене. Надо сказать, что о гимназии у него сложилось неприятное впечатление о Мюнхенской гимназии. Ему не нравился тот военный стиль, который требовали преподаватели. Он их даже называл лейтенантами. Хотя это была Бавария, но в какой-то смысле можно было назвать прусский стиль воспитания. От учеников требовалась дисциплина. Сама методика обучения была механическая, там не было развития способностей детей. Вот вы видите на этой классной фотографии, Эйнштейн стоит третий справа в первом ряду. Тем не менее, к младшим классам он подтянулся, уже к 10-летнему возрасту, когда пошел в гимназию, он достаточно неплохо преподавал, неплохо успевал. Но гимназия ему дала не очень много, именно потому, что он не воспринимал такую механическую манеру обучения, когда требовалось зазубривать что-то. А кроме того, у него была очень плохая память на слова. И как раз эта манера обучения ему не подходила. Но ему повезло, как во многих еврейских семьях, относительно обеспеченных, практиковалось благотворительность по отношению к еврейским юношам, которые обучались в университетах или в других учебных заведениях. Была такая благотворительная традиция давать им обеды бесплатные. И вот по субботам приглашался на обед один студент, фамилия которого по-разному транскрибируется. В некоторых книгах он называется Талмей, а вообще его фамилия Талмуд, из Польши был юноша, Макс Талмуд, который смог увлечь Альберта Эйнштейна именно книгами, научно-популярными книгами, дал ему, подсовывал ему книжки по философии, беседовал с ним, и вот эти беседы как раз очень много дали для развития. Для таких неординарных детей важно найти правильный подход. вот чисто механический, гимназический, стандартный подход оказывается для них неподходящий, а вот индивидуальный даже очень. Есть такая легенда о первом, как бы, научном впечатлении Эйнштейна мальчику, когда он был совсем еще ребенок, отец проявил компас. И вот Эйнштейн в своих воспоминаниях уже зрелых говорит, что самое большое впечатление на него произвела эта магнитная стрелка. Каким образом она поворачивается всегда на север, и что за сила ее заставляет двигаться, то есть еще тогда он над этими вопросами задумался. Ну, как я сказал, он вот на окружающих производил впечатление тяжелое, и слава Богу, что он жил не в наше время. В наше время таких детей принудительно заставляют пройти обследование, ставят диагноз аутист, и дальше назначают принудительное лечение. Эйнштейну этого удалось избежать, и он развивался все-таки по-своему относительно нормально. Но в гимназии его такое поведение было воспринято как вызывающее, потому что он задавал и вопросы не всегда удобные для учителя. И вот в седьмом классе классный руководитель однажды вызвал его к себе и сказал, что есть мнение, что было бы лучше, чтобы Альберт Эйнштейн ушел из этой гимназии. Альберт удивился и сказал, что я не дал повода ни разу, я никогда не был ни в чем замечен предосудительным или виновным. И тогда классный руководитель ему сказал такую фразу, что вы одним своим присутствием в классе подрываете авторитет учителя. Поэтому пришлось ему уйти из этой гимназии, но он ушел без больших переживаний, потому что он и сам тяготился такой манерой обучения. И так как его семья уехала тоже из Германии, отец в очередной раз разорился и уехал уже новое дело открывать в Италии. Эйнштейн уехал тоже к ним и решил продолжить обучение в более демократической Швейцарии. В частности, он заканчивал школу, кантональную школу в Аарау. Но мы об этом сейчас поговорим чуть-чуть попозже. А пока вернемся к детству другого нашего героя, детство Теодора Лессинга. Вот его семью, к сожалению, счастливой нельзя назвать. Он родился в Ганновере. Если когда-то вы бывали в Ганновере, то там есть главная достопримечательность и главный, как бы, географический центр города, так называемое Крёпке место. Это и центральная станция всех линий метро и трамваев. И место, где под часами все назначают встречи. И кафе Крёпке существует до сих пор, а вот оно же изображено на этой фотографии, которая представляет собой вид с балкона дома Лессинга. Он имел достаточно... Отец Теодора Лессинга был врач и жил вот в самом центре напротив этого кафе, в большом доме, который сейчас не сохранился тоже после бомбежек. И там имел медицинский практик. Дела в этом практике шли очень даже неплохо. Пациентом доктора Лессинга был, например, такой знаменитый человек, как фельдмаршал Гинденбург, будущий президент Германии, о котором мы с вами поговорим сегодня. Но семью Лессинга, к сожалению, как я сказал, счастливой нельзя назвать. Дело в том, что отец женился на Адели Лессинг, на матери Теодора, исключительно из меркантильных соображений. Его семья разорилась, хотя у него дела шли относительно нормально, но его отец вместе с братом попали в тюрьму из-за различных финансовых махинаций. Ему нужно было содержать свою большую семью. И вот ему поэтому пришлось пожертвовать своей свободой холостяка и искать жену с хорошим приданым, чтобы помочь своей большой семье. И он нашел такую кандидатуру дочь банкира Дюссельдорфского, который отдавал своих дочерей, у него было три дочери, с большим приданым. Причем старший Адели, он давал самое большое приданное, а младшим давал вдвое меньше, потому что младшие были красивыми и умными, а старшая была не очень красивой. Но Зигмунд Лессинг выбрал старшую именно по причине ее большого приданого. Но это он даже не смог себя сдержать, и даже первую брачную ночь признался ей, что он ее не любит. И дальше всю жизнь в этой семье, вся жизнь была, вот, прошла под знаком такой нелюбви и даже ненависти. Ну, Теодор Лессинг говорил, в своих воспоминаниях писал, что отец его ненавидел со дня рождения. Представляете, в какой семье он пришлось жить Теодору Лессингу? Вот он на коленях своего отца, осознавая, что отец его ненавидит со дня рождения. А на второй фотографии он со своей сестрой, Софией. И он говорил, что у него вся его жизнь до 21 года напоминала ад. Причем ад с двух сторон. Один ад был в семье, а второй ад был в школе. И вот в школе его тоже признали неполноценным учеником. Ему официально объявили, что он неполноценный ученик, он не может закончить гимназию. Ему пришлось уехать в другой город, Хильдисхайме. И только благодаря авторитету отца он все-таки вот где-то к 20 годам закончил, получил вот абитур и смог продолжить дальше обучение. Конечно, эти годы молодости, его детства и становления наложили отпечаток. Возможно, что его вот этот бойцовский характер, когда он создавал врагов вокруг себя, он никогда не шел на какой-то компромисс. Возможно, это следствие вот этого тяжелого детства, в которое он попал. Ну а теперь мы сравним наших героев еще по одному критерию. Как развивался их путь к вершинам их профессии, как они продвигались к тому положению, которое они в конце концов добились, достаточно уважаемое положение. И здесь мы тоже с вами увидим, что этот путь у того и другого был нелегкий. И возможно, что и это количество препятствий на этом пути сформировало их такими, как мы их знаем. Как я сказал, Альберт Эйнштейн уехал из Германии и попытался поступить в швейцарский институт политехнический в Берне, в Цюрихе. Но не, хотя он по математике и физике показал блестящие знания, благодаря своему именно самообучению и занятиям с Максом Талмудом. Но школьной программы до конца он не знал. И по биологии, и по другим гуманитарным предметам ему сказали, что его знаний недостаточно. И посоветовали еще поучиться немножко в кантональной швейцарской школе. И посоветовали как раз школу в Арау, которая оказалась для Эйнштейна настоящей находкой. Вот если говорить, что ему повезло, то повезло именно вот с этой школы, где он нашел совершенно другую манеру преподавания, демократическую, свободную, которая ему дико понравилась, и благодаря которой он выбрал себе швейцарское гражданство и решил, что он никогда не будет вместо немецкого гражданства, от которого он отказался. Он добился гражданства швейцарского. На этой фотографии это выпускной класс этой кантональной школы. И надо сказать, что видно, что это лица совершенно другие, интеллигентные, ориентированные правильно. Когда хорошее воспитание образование дается людям, то они вырастают свободными и интеллигентными людьми. Есть такая легенда, что Эйнштейн был плохим учеником в школе. Этой легендой часто утешались троечники и двоечники, и даже часто вошло в поговорку. Подумаешь, я получил тройку. Вот Эйнштейн тоже был плохим учеником. Эта легенда родилась в Германии, надо сказать. И родилась она по недоразумению. Дело в том, что в Германии, как вы знаете, высшая оценка – единица. А если взглянуть на аттестат зрелости Эйнштейна, который сейчас на экране, то хотя там плохо видно, но вы увидите, что там отметки все 5 и 6. Вот этот аттестат попал в руки одного журналиста еще в 23-м году немецкого, который написал статью о том, какой был плохой ученик Альберт Эйнштейн. На самом деле в Швейцарии, как и в России, высшая оценка – это 5 и 6. И вот эти оценки показывают, что Эйнштейн был одним из лучших учеников класса и закончил гимназию одним из лучших. И поэтому он смог на следующий год поступить в заветный политехнический институт, политехникум в Цюрихе. И вот тут он опять встретил непонимание со стороны своих преподавателей. У него были прекрасные преподаватели, надо сказать, в этом политехникуме швейцарском. Вот математику, например, преподавал Герман Минковский и Адольф Гурвиц. Оба прекрасные математики мировой величины. Физику был профессор Вебер. Но все они считали, что Эйнштейн ленивый и слабо развитый ученик, студент, который плохо усваивает материал, в основном благодаря своей лени. Дело в том, что действительно Эйнштейн редко ходил на лекции, ему помогали приятели его, товарищи, которые давали конспекты, и пытался во всем дойти самому. Но это ему не всегда удавалось сходу, и у Минковского и Гурвица возникло такое впечатление, они об этом писали, что он просто лентяй. Такая интересная деталь, вот такой поворот судьбы сложился, что Минковский, который считал Эйнштейна лентяем и не успевающим студентом, оказался самым близким соратником Эйнштейна в обосновании теории относительности. Он внес самый большой вклад в теорию относительности, в специальную теорию относительности, поставив ее как бы на твердый математический фундамент. Вот когда сейчас говорят, что Эйнштейн ввел такое понятие пространство и время четырехмерное, то это на самом деле ввел Минковский, вот, уже будучи профессором Геттингенского университета. А вот в Цюрихе он считал его лентяем и не успевающим студентом. Но зато у него были прекрасные друзья, которые, вот, с которыми он потом поддерживал отношения всю жизнь. И самым существенным приобретением его была дружба с Марселем Гроссманом, вот, который слева сидит. Марсель Гроссман был первым человеком, который поверил в талант Эйнштейна. И он еще, будучи студентом, его товарищем по политехникуму, говорил матери Эйнштейна: «Имейте терпение, ваш сын обязательно станет великим». Вот можете себе представить, какая прозорливость этого молодого человека. Там же, кстати, Эйнштейн встретил и свою жену, Милену Марич, которая была тоже студенткой этого политехникума. Но худо-бедно он все-таки диплом получил. Диплом это был не университетский диплом, а диплом преподавателя математики и физики. Но из-за того, что профессор Вебер категорически был против Эйнштейна, а нелюбовь между ними возникла из-за того, что Эйнштейн не называл его господин профессор, как обращались к нему все, а обратился к нему как-то просто господин Вебер, что было самым тяжким оскорблением для университетского профессора. Вы знаете, что звание профессора – это вершина академической карьеры. И высшее звание профессора нет, поэтому, конечно, человек, достигший этой вершины, очень этим дорожил. Ну, так же, как и звание доктора. Попробуйте, вот, ну, особенно это было раньше, но и сейчас тоже. Попробуйте обратиться к доктору, не назвав титул, если это незнакомый вам человек. Это будет оскорбление. Короче, Вебер стал врагом, и он не взял Эйнштейна даже ассистентом. А ассистент – это некоторая научная должность, которая позволяла продолжить занятия наукой и защитить хотя бы докторскую диссертацию. Все соученики, все сокурсники Эйнштейна получили эти должности ассистентов и дальше продолжили свою научную карьеру. И только Альберт Эйнштейн из этой группы вынужден был искать хоть какую-то работу, чтобы прокормить себя. О науке он уже фактически забыл. В том смысле, что он надежду получить научную должность и продолжить занятия наукой в рабочее время, на это он уже поставил крест. И вот он начал писать, а к этому времени у него уже была одна статья в научном журнале, уже некоторые научные достижения были, и он начал писать то, что мы называем «Бевербунге». Предложение о работе, рассылал их разным профессорам. Вот одно из них, вы видите, написано в Голландию профессору Камерлингу Онесу, известный такой физик, с просьбой взять его ассистентом. У него было свободное место. И везде ему отказывали. И будущий гений Альберт Эйнштейн не мог найти даже место ассистента себе. Но он искал уже любое место, потому что он подал заявление на гражданство, а гражданство безработному человеку вообще не давали. Ему нужно было хоть где-то зацепиться. Ему дико повезло, что все-таки через 2 года после окончания политехникума его взяли в патентное бюро в Берне. Повезло-то потому, что отец его друга Марселя Гроссмана был приятелем с директором этого патентного бюро. И он по настоянию своего сына ходатайствовал за Альберта Эйнштейна, и его в конце концов взяли на должность технического эксперта 3-го класса. У него характер был... вот он прошел экзамены, которые продолжались 2 дня, потому что сотрудник этого патентного бюро считался государственным служащим. Это уже был биантер. Это хотя была не научная должность, но государственного сотрудника. И нужно было сдать экзамен. Эйнштейн выдержал его и поступил, его приняли сотрудником 3-го класса. Надо сказать, что он тут же удивил всех своих коллег своим нестандартным поведением, которое он всю жизнь отличался. В один из первых дней на работе он пришел с пилой и отпилил ножки, 4 ножки у своего стула, потому что он не был нерегулируемым, а для Эйнштейна он был слишком высоким. И он, недолго думая, привел свое рабочее место в соответствии со своими потребностями, как считалось ему надо. Дальше его несколько раз повышали, он уже получил стандартный оклад, сначала 3500 франков, потом 4500. Это были, конечно, большие деньги для Эйнштейна, который до этого 2 года просто мыкался и брался за любую временную работу. И все же он не оставлял свое намерение заняться наукой, но решил, что он будет заниматься наукой в свободное от основной работы время. И вот он собрал группу своих таких коллег-товарищей, которые вместе с ним образовали так называемую Академию Олимпия. Они его назвали президентом, и они по вечерам изучали книги, умные, серьезные книги, вот некоторые здесь изображены. И это было регулярными вечерними занятиями, уклониться от которых считалось большим преступлением. А вот как он нуждался, вы можете видеть по этому объявлению в газете, когда он еще не получил должность сотрудника патентного бюро. Вот здесь как раз объявление в газете, что безработный учитель ищет под побочную деятельность, дает уроки по математике и физике. Альберт Эйнштейн, он назван здесь, дает уроки по математике и физике. Безработный учитель. Вот такой Альберт Эйнштейн был в начале своего пути. И вот наступил 905 год, который я вам уже рассказывал, назвали годом чудес для Эйнштейна. В этот год он опубликовал 4 работы в журнале «Анналы физики». И каждая из этих работ может быть названа работой века. Это каждая из этих работ, если бы только он одну эту работу написал, он был бы уже признан великим физиком, ну, по крайней мере, 20 века. Причем еще Макс Борн потом говорил, что даже если бы Эйнштейн не открыл теорию относительности, а сделал свои другие работы, он все равно был бы величайшим физиком 20 века. Но надо сказать, что эти 4 работы по фотоэффекту, теории относительности и по броуновскому движению написал человек, который не имел диссертации, не имел докторской степени, а это значит, что он по меркам того времени еще не имел законченного университетского образования. И ни один университет не взял эти работы, ни одну из этих работ, в качестве диссертационной. Университеты говорили, что эти работы непонятные. И вот Альберту Эйнштейну пришлось уже в следующем году, в 1906, написать 4-ю работу, еще 5-ю работу, новую диссертационную работу, которую, в конце концов, в Берне признали за диссертацию и присвоили звание доктора. А он, тем не менее, продолжал работать в патентном бюро в должности, которая никакого отношения к науке не имела. И только в 1909 году, через 4 года после опубликования этих гениальных работ, его, наконец, вот в его родном политехникуме, в Цюрихе, признали его диссертацию уже в качестве второй докторской и, наконец, предложили должность экстраординарного профессора. Это была первая научная должность, которую получил Эйнштейн 7 лет до этого, работая в патентном бюро. И когда он написал заявление об увольнении, прошу уволить меня в связи с тем, что я перехожу на должность профессора, директор патентного бюро решил, что это шутка. Потому что в его практике еще не было такого, чтобы технический сотрудник бюро вдруг стал профессором. И он даже не подписал вначале, он просто выбросил это заявление, сказал, что он на такие шутки не реагирует. Но это была правда. И, наконец, в 1911 году он начал читать лекции. И надо сказать, что первый семестр на его лекции ходило немного меньше людей, чем пришло сегодня на мою. Там было 4 человека у него слушателей. А на второй семестр ходил только один. Он все равно продолжал читать лекции. И только в 1911 году ему, наконец-то, дали звание профессора. Вот представьте, в 1905 году человек публикует работы, перевернувшие физику, гениальнейшие работы. Но ни один университет Германии не брал его на работу к себе профессором. И взял его в 2011 году университет не Германии, а немецкий университет в Праге. Это, кстати, типичная судьба многих еврейских ученых того времени. Евреям пробиваться было трудно, стать еврею-профессором было чрезвычайно трудно, и в основном очень многие находились сначала профессорские должности в периферийных университетах, на окраине. Вот, в частности, Эйнштейн нашел в Праге. И только в 13 году человек, который раньше других осознал гений Эйнштейна, это был Макс Планк, добился того, чтобы Эйнштейн переехал в Берлин. Но если вы думаете, что он переехал в Берлинский университет, то вы ошибаетесь. Берлинский университет евреев, некрещенных, не брал. А Макс Планк нашел другую возможность, в Академию прусскую. Там была одна должность профессора, и она освободилась. И вот он предложил тогда и пробил это, принять Эйнштейна членом прусской академии, а и назначить его профессором прусской академии. И это прошло, и Эйнштейн в 1914 году стал уже наконец профессором в Берлине, членом Академии. Вот такой непростой путь прошел Эйнштейн от ученика кантональной школы до профессора и академика. Но не менее тяжелый путь был и у Теодора Лессинга, который, как я сказал, испытывал большие трудности и в семье, и в школе. Единственная у него была радость, его друг Клагес, Людвиг Клагес, который стал потом философом. Это была такая верная юношеская дружба. Лессинг вспоминал, писал в своих воспоминаниях, что в школьные годы то, что было хорошо для Клагеса, было хорошо для Лессинга, а то, что хорошо было для Лессинга, было хорошо для Клагеса. Потом их пути разошлись, и Клагес с презрением потом относился к этому еврею. Проявилась очень антисемитская такая жилка у Клагеса. Он говорил, что это суетливый и надоедливый еврей Лессинг. Но Лессинг все-таки, как я сказал, кончил гимназию, поступил по настоянию отца в университет и выбрал университет подальше от дома, чтобы быть как можно дальше от той ужаса, от ада, в котором он жил и в семье, и в школе. И он стал выбирать университет как можно дальше расположенный от Ганновера. И как вы думаете, какой университет он выбрал? Во Фрайбурге. Самое удаленное место. Я еду во Фрайбург дольше, чем я еду в любой другой немецкий город, я читаю лекции. Даже Мюнхен, Штутгарт, дорога до вас самая длинная. И Лессинг выбрал Фрайбургский университет, и здесь он учился, вот, ходил на курсы вот, по медицине, а потом он пошел, как было принято тогда, в другой университет, в Бонне, потом он попал в Мюнхен, и там уже молодой человек, 21, 22, 23 года, конечно, он окунулся в эту богемную жизнь вдали от дома, учеба его не очень интересовала, он писал больше статьи. Кстати, такую же жизнь примерно вел и Томас Манн, который в это же время был в Мюнхене, в этом богемном районе. Вот на фотографии видны даже сходство какое-то во внешнем облике и Лессинга, и Томаса Манна. И больше, самое большое свое вот, время он больше всего тратил не на обучение медицине, которое его не очень увлекало, а на написание статей публицистических, критических, вот он и отзывался на театральные постановки и на другие события в городе и в стране. И в частности, он сделал себе имя на так называемом случае Паница. Паница это был такой драматург, писатель. Если вы были когда-нибудь в Бад-Киссингере, на вот таких традиционных еврейских встречах, то, может быть, видели, там есть мемориальная доска. Там жил и родился как раз этот драматург Паница в доме своего отца, владельца одного отеля. И Паница написал пьесу «Консул любви», в которой критиковал монахов и религию католическую. А Бавария очень набожная страна, и было возбуждено уголовное дело, его осудили на один год. Это было скандальное дело, и Теодор Лессинг вмешался, написал большую статью, в которой говорил, что культуру надо судить по меркам культуры, а не уголовного права. Короче, им заинтересовалась полиция, у него в доме даже делали обыск. И он таким образом всегда, его острый язык создавал ему больше врагов, чем приверженцев. Отец умер, и Теодор Лессинг тут же бросил учебу, стал только заниматься журналистикой и литературой, женился, взяв в жены женщину, девушку из весьма знатной такой дворянской семьи. И надо сказать, что семья была против этого брака. Тогда Лессинг еще немножко до этого пытался войти в эту семью и даже крестился, выйдя из иудаизма. Правда, потом у него не сложилось ни с христианской религией, ни с этим браком. И брак рассорился, и потом он опять вернулся в иудаизм. Но зарабатывая деньги, он проявил себя в основном как преподаватель и воспитатель. И вот он пару лет работал в специальном таком доме для сирот, где воспитывались, дом назывался Хаубинда, это в Тюрингии. Но там произошел крушение его семейной жизни. Жена его увлеклась одним из его учеников, Бруно Фран, который потом стал писателем, надо сказать, известным, и бежала с ним. И Теодор Лессинг испытывал, конечно, большие стрессы, но в конце концов он нашел утешение в философии. Вот именно тогда он стал читать лекции и написал серию работ, посвященных философии, потом даже учился у Гуссерля в Геттингене. И Гуссерль рекомендовал его именно в Ганноверский университет, технический университет, продолжить эту деятельность именно как философа и социолога. И в 1907 году Лессинг стал приват-доцентом, его диссертацию он защитил в Ганноверском университете. Вот это главное здание Ганноверского университета, тогда он был технический университет, а сейчас это обычный университет имени Лейбница, который, кстати, должен был называться университетом имени Теодора Лессинга. Было такое предложение, но оно не прошло. Итак, вот мы с вами расстаемся с нашими героями, когда они худо-бедно, но дошли до зенита своего положения профессионального. Один стал профессором и академиком в Берлине, другой стал преподавателем и приват-доцентом технического университета в Ганновере. У них еще есть параллели. Каждый из них был дважды женат. Теодор Лессинг нашел верного друга вот именно во втором браке. И Ада Лессинг вместе с ним была до самой его смерти и продолжила его дело, главное дело жизни. Это вот семейные фотографии с их дочкой Рут. Здесь они отдыхают в Зальцбурге. И вот сейчас в Ганновере, около дома, где они жили, расположены вот эти Штольперштайны, камни преткновения, где указано, что оба они были вынуждены были бежать, а Теодор Лессинг был первой жертвой нацизма. Об этом мы с вами тоже скажем в конце. У Эйнштейна тоже первый брак распался с Милевой Марич, хотя у них были дети, вот два сына, здесь вы видите старшего. И вторым браком он был женат на своей кузине Эльзе. Но она рано умерла, и у него было много женщин. Он вообще любил многих женщин, и многие женщины любили его. Вот одна из таких сердечных привязанностей была жена Маргарита Каменкова, жена скульптора Каменкова, известного скульптора. Тогда они жили за границей, а она была сотрудницей КГБ, как выяснилось потом. И КГБ хотела, используя их связь, Эйнштейна вот с Маргаритой Каменковой, выудить секреты атомные различные, но это не очень им удалось. Следующая параллель, очень важная, это отношение их к войне. Оба были ярыми пацифистами, оба ненавидели войну и с самого начала выступали против. Это было исключение из правил, потому что мировая война, которая разразилась в 2014 году, как раз поначалу встретила воодушевление всех масс. И вот видите на этой фотографии, с какой радостью народ встречает войска, которые маршируют на фронт. И весь мир осудил Германию за вот военные действия ее, за нарушение нейтралитета Бельгии, в частности. И тогда элита немецкая, интеллектуалы, так называемые 93 лучших ученых, профессоры, художники, написали такой манифест культурному миру. Среди подписавших был и Макс Планк, и Конрад Рентген, и масса других известных ученых, художников и писателей, которые пытались защитить позицию Германии в мировой войне. Но этот манифест Эйнштейн не подписал. А он подписал другой манифест, наоборот, манифест Николая, который был направлен против войны, манифест европейцам. Но если первый манифест был подписан вот элитой, и он встретил поддержку, то надо сказать, что Томас Манн вначале тоже поддерживал это же направление, то этот манифест подписало вообще всего 4 человека. Но Эйнштейн никогда не отступался от своих убеждений, он всегда был резко против войны, и во Второй мировой войне он тоже самое выступал против национализма. Лессинг также пытался действовать против войны, он читал доклады, осуждающие милитаризм, но и руководство университета потребовало от него это прекратить, он тогда пошел добровольно лекарем в военный лазарет, чтобы хотя бы чем-то быть похожим. Много оба, и Эйнштейн, и Лессинг, много сделали для народного образования. Вот это еще одна параллель, которая их связывает. И Эйнштейн читал лекции даже на вокзале для, вот, о новых достижениях физики. И в рамках Volkshochschule берлинской, вот здесь есть афиши, где мелким шрифтом написано, что в серии лекций 10 часов о движении и равновесии тел прочитает профессор Альберт Эйнштейн. А Лессинг, вот, по крайней мере, в Ганновере известен больше всего как один из основателей вот этой самой Volkshochschule. И сам он читал много лекций. И вот свое кредо он выразил очень четко. Вот в своей такой речи, посвященной пятилетии Volkshochschule, он написал такие слова о знании. Он сказал, что знание – это сила, знание – это власть, и, кроме того, знание – это прекрасно. Вот эти три признака, которые он проповедовал всю жизнь. И вот всю жизнь они шли против течения. Это тоже их объединяет. В частности, Эйнштейн подвергся очень сильным нападкам со стороны националистически настроенных физиков. Прежде всего, это Филипп Леннард, знаменитый физик, лауреат Нобелевской премии. Возможно, что когда-нибудь я вам прочту отдельную лекцию, которая будет называться «Антиподы». Вот именно «Антиподы» Эйнштейн и Лессинг, Эйнштейн и Леннард. Леннард обосновал такое понятие «немецкая физика» или «арийская физика», которую он противопоставил еврейской физике и конкретно Эйнштейну. И антисемитизм тогда охватил не только академические круги, а вообще все общество немецкое. И многие говорят, что в 20-е годы антисемитизм выражался значительно яростнее и резче, чем даже при Гитлере. И первой жертвой, или яркой такой, одной из ярких жертв пал Вальтер Ротенау, министр иностранных дел, который был убит в 22-м году правыми экстремистами. И надо сказать, что в том же списке, в черном списке, подлежащих уничтожению лиц, стоял и Альберт Эйнштейн. И ему даже пришлось прервать свою лекцию и бежать, потому что он получил информацию, что готовилось на него покушение. И Альберт Эйнштейн, и Теодор Лессинг вместе участвовали в антинационалистическом, антифашистском движении, призывая вот в годы Веймарской республики объединиться силам против фашистов. Это им не удалось. Очень часто Эйнштейн ставил свой авторитет на карту, чтобы защитить людей, которые подвергались несправедливым приговорам. Вот, например, таким был приговор Карлу Осетскому. И Лессинг, вот я сейчас расскажу о двух событиях в жизни Лессинга, которые показывают, каким образом и он шел против общественного мнения и подвергал себя немалой опасности. Первый это был такой нашумевший на всю Германию случай Фрица Хамана. Он был такой вампир, действительно убийца массовый, который, на счету которого множество случаев, по крайней мере, доказано 21 случай, когда он заманивал молодых людей к себе домой. Вот он жил в Ганновере на улице Ротерая, вот стрелкой показана его как раз квартира под крышей. Туда он приводил молодых людей, как правило, это были бездомные юноши, он их забирал с вокзала. Потом он их убивал, выпивал их кровь, разделывал мясо. Вот здесь, в ресторан на первом этаже, на кухне этого ресторана он варил разные блюда из костей человеческих, делал колбасу. Но особенность этого случая была еще в том, что он одновременно был тайным сотрудником полиции. Он был осведомителем, шпиком. Он имел удостоверение полиции, которое позволяло ему ночью входить на вокзал. Там он выбирал людей. И это удостоверение долгие годы его фактически спасало от разоблачения. Но в конце концов его поймали, его судили. Это был очень большой процесс. И Феодор Лессинг поначалу в качестве специального корреспондента и даже эксперта, так как он все-таки получил образование психолога, был на этом процессе, освещал его в печати. Но своими выступлениями в печати он вызвал такую ненависть и со стороны судьи, и прокурора своего выгнали с этого судебного процесса, запретили появляться. И он настроил все общество против себя, потому что он не просто писал, какой злодей этот Харман, который пожирал людей и был серийным убийцей. Но он говорил, что вина Хармана должна разделяться и обществом. Ведь общество, ведь на суде никто не произнес слова о том, что он сотрудник был полиции. И он говорил, что когда Хармана приговорили к смертной казни, что этот день нужно объявить национальным трауром, и общество должно само покаяться в этом. Это вызвало огромное против него настроение, его буквально ненавидели все за вот такие вот его оценки и выступления в печати. Но пик народного возмущения Лессингом пришелся на 25-й год и был связан с выборами президента Германии. Тогда в 25-м году выбирали второго президента, и неожиданно для многих кандидатуру свою выставил уже достаточно старый, 77-летний, по-моему, тогда ему было, фельдмаршал фон Гинденбург. Знаменитый полководец, про которого говорили, что он не проиграл ни одного сражения, но не выиграл ни одной войны. Но он был, тем не менее, считался национальным героем. И совершенно неожиданно, буквально накануне выборов, Лессинг напечатал в «Пражской газете» такую статью о том, что он считает, что вот по мнению философа Платона, руководить обществом должны философы. Это такая вот его установка, которую он тоже разделяет. Но Гинденбург никакой не философ. Он как он говорил, он прочитал в своей жизни только одну книгу, и то это был Новый Завет. И на трон, как писал Лессинг, вместе с Гинденбургом зайдет не философ, а просто какой-то символ, нуль по большому счету. Zero, как написал тогда в этой заметке Лессинг. И вот обратите внимание, это совершенно фантастическое предвидение, пророческое предсказание, которого на которое не был способен ни один человек. В 25-м году, когда о Гитлере слышал только какое-то ничтожное меньшинство, когда он представлял собой самую маленькую партию на обочине политической жизни Германии, Теодор Лессинг предсказал его приход. И буквально он сказал следующее. Могут сказать, что нуль лучше, чем тиран или Нерон, он написал. Это игра слов. Он сказал «зеро», «деса аль неро». То есть нуль лучше, чем Нерон, который, как вы знаете, был римским императором и вошел как символ тирании и преступника. Лучше, чем преступник на троне. Лучше нуль, лучше зеро, чем неро. А дальше он сказал такую фразу. К сожалению, история показывает, что за каждым нулем, за каждым зеро всегда стоит спрятавшийся пока еще некоторый неро. То есть некоторый нерон, некоторый тиран, который обязательно придет после него к власти. И тем самым он предсказал, что за Гинденбургом, этим зеро, этим ничто, обязательно потом придет к власти неро. Вот как раз в 1933 году именно Гинденбург, как вы знаете, назначил Гитлера рейхсканцлером. Эта статья, когда о ней стало известно уже после выборов в 1926 году, вызвала совершенно потрясающую истерию во всей, вот, особенно в Ганновере. Потому что в Ганновере был Гинденбург героем. Он был почетный гражданин города, он был почетный доктор того самого технического университета, в котором учился, в котором преподавал Лессинг. Вот на этой фотографии вы видите в уголке в кафе сидящего Лессинга, эта фотография снята так называемым Херенхойзергартен, это самое такое достопримечательное место Ганновера, парк, вот, рядом с которым расположен кафе, сейчас там музей художника Буша. А весь парк, все это кафе заполнили студенты, и здесь можно их увидеть в руках их дубовые палки, с которыми они собирались избить этого еврейского профессора. Это была целая охота на него объявлена. И даже некоторые либералы пытались объединиться и протестовать против атаки на Лессинга. Но это движение, так называемых националисticheских настроенных студентов, вылилось в такой символический акт. Это был какой-то такой крестовый путь из Ганновера в Брауншвайг, был отдан целый состав, несколько тысяч студентов поехали туда, и это было объявлено как вот выступление, одна из акций против Веймарской республики, антисемитской. Причем весь этот путь был украшен лозунгами «Евреи прочь, Лессинг прочь». Ну, я сейчас быстро подойду к концу, чтобы не сильно вас напрягать. Весьма важной общей чертой их было отношение к сионизму. И к иудаизму, о котором я немножко сказал, и Эйнштейн не был очень уж большим соблюдающим человеком. Никогда он не был, неизвестно, по крайней мере, в случае его появления в синагоге, хотя он всегда поддерживал вот еврейские начинания и особенно поддерживал сионистское движение. Один раз он был в Палестине, он посадил около Хайфы на горе Кармель дерево, встречался с разными людьми в кибуцах. Здесь он встретился с бургомистром или мэром Тель-Авива Дизенгофом. Вот главная улица в Тель-Авиве – это улица Дизенгофа, как раз в честь этого мэра. И там же он участвовал в символическом открытии еврейского университета в Иерусалиме. Это была его первая лекция по физике. Еще университета не было. Университет откроется только через 2 года. А первую лекцию символически прочитал Эйнштейн. Вот под таким навесом от солнца. Он только был камень заложен, еще ни одного здания университета не построили. И первое предложение этой лекции он прочитал на иврите. Это тоже было очень символично. И в этом роль огромная. в создании Еврейского университета в Иерусалиме. Сейчас это одно из лучших учебных заведений мира. И именно ему завещал Эйнштейн весь свой архив. А Лессинг тоже относился к сионизму весьма почтительно и видел в этом спасение от антисемитизма, который со всех сторон надвигался на евреев. Здесь фотография, когда он участвовал в 18-м сионистском конгрессе в Праге. Ну и, наконец, почти последняя параллель, 9-я, которую мы с вами насчитали, это оба оказались в изгнании в момент прихода Гитлера к власти. Эйнштейн в это время был в Америке, читал лекции, и как только он узнал о приходе Гитлера, он сказал, что ноги моей в Германии не будет, пока там не будет демократии. Когда он был, возвращался в Европу на пароходе, он узнал, что его домик под Берлином, на него напали нацисты, разгромили, его счета были арестованы, а домик находился в местечке со смешным названием Капут, такое дачное место под Берлином. Можно сказать, что этому домику в местечке Капут пришел Капут. Отдельная история, про которую сейчас я много говорить не буду, это исключение Альберта Эйнштейна из Академии, в Русской Академии. Вот бытует такой анекдот исторический, что когда исключали Сахарова из Академии наук СССР, хотя хотели исключить Сахарова, то президент Академии собрал ведущих академиков провентилировать этот вопрос. Как они будут смотреть на то, что Сахарова исключат из Академии? И на этой встрече якобы академик Семенов сказал, но у нас не было еще прецедента, чтобы академика исключать. И тут взял колокописца и сказал, как же, был такой прецедент, Гитлер исключил Эйнштейна. И когда он эти слова произнес, то как-то дальше продолжать совещание уже было неудобно. Этот вопрос замяли, и Сахаров остался академиком. Но я как раз на эту тему написал большую статью, где говорю о том, что оба академика, скорее всего, сознательно говорили не то, что есть на самом деле. Может быть, для спасения Сахарова оба они сказали неправду. Во-первых, прецеденты такие были, исключали из Академии наук академиков, даже расстрелянных исключали. Сначала расстреляли, потом исключили. Некоторые сначала исключили, потом расстреляли. Но и второй факт, который Скопица сказал, тоже неправда. Гитлер не исключил Эйнштейна из Академии, а Эйнштейн сам написал заявление об выходе из Академии. Вот здесь как раз это заявление я привожу. Вот оно на розовой бумаге написано. Из бельгийского городка Лекок он написал его. Но это, конечно, восприняли все с большим энтузиазмом. Члены Академии, газеты пестрили такими вот карикатурами на Эйнштейна. И все были страшно довольны, потому что вообще перед Академией Прусской стояла очень нелегкая задача стояла. Как можно исключить из Академии человека, который принес славу этой Академии? Но все обошлось. И Лессингу тоже в 1933 году, буквально через несколько дней после прихода Гитлера к власти, пришлось бежать. Потому что за его голову была тут же объявлена награда 80 тысяч рейхсмарок. И он бежал в Чехию, в Мариенбад, ну это тоже известный курорт, где его убили через несколько месяцев. Вот как раз он хотел в этой вилле, Эдельвейс в Мариенбаде, открыть такой же дом вот для воспитания сирот, чем он занимался в своей начале своей карьеры. Он уже подобрал помещение и готовился, вот его рабочая комната, но двое преступников вот подкрались к его рабочей комнате и через окна, вы видите на окнах следы от пуль, выстрелили в него, он стоял здесь около своего рабочего секретера. И выстрелы были смертельными. Обратите внимание, на стене этой его рабочей комнаты висят фотографии, и, конечно, вам это не видно, но я вам скажу, что выше всех висит портрет его первого и единственного друга, Клагиса, разрыв с которым был для него очень болезненным. Его похоронили 2 сентября, там же, в Мариенбаде, на еврейском кладбище. И на могиле была написана вот такая доска, где было написано, что он является первой жертвой фашизма в Чехии. Его имя стоит тоже на памятнике в Ганновере евреев, которых депортировали, хотя и депортировали в 1941-1942 годах, а его имя, вот стоит дата его смерти, 1933 год. Это хронологически первая жертва нацизма. И она являлась как бы подарком к съезду. Буквально 1 сентября, на следующий день после убийства Лессинга, в Нюрнберге открылся съезд победителей. И вот как раз этому съезду был сделан такой подарок. На этом съезде могли объявить, что погиб один из главных врагов Гитлера, лично Гитлера, потому что на столе у Лессинга осталась недописанная рукопись, которая называлась «Майн Копф», как пародия на «Майн Кампф», и она была как раз связана с тем самым премией 80 тысяч рейхсмарок. Поразительно, но один из убийц Лессинга до 1978 года жил в ГДР и считался вполне благопристойным гражданином. В Вернигероде он жил, в Карце, и умер своей смертью в 1978 году под измененным именем. Тогда не искали так нацистских преступников, как еще сейчас, когда находят 100-летних преступников, которых уже и судить нечего. Ну и последнее, я бы сказал, самое главное параллель этих двух героев. Между ними возникла переписка уже после того, как каждый оказался в изгнании. Вот эта переписка была найдена совсем недавно вот в бумагах Эйнштейна в Еврейском университете в Иерусалиме. Сначала Лессинг написал письмо Эйнштейну с просьбой о помощи, чтобы его могли, не мог ли он найти ему место работы где-нибудь в Испании, почему-то он хотел найти место преподавателя. Эйнштейн ему ответил, и появилась некоторая возможность даже дискуссии между ними на философские темы. Но переписка быстро оборвалась из-за смерти Лессинга. Но Эйнштейн этого не забыл, и он вошел в число членов специального комитета, который был призван создать фонд Лессинга. После смерти Лессинга образовался комитет, куда вошли Ромен Ролан, Бертран Рассел, Альберт Эйнштейн, с тем, чтобы собрать деньги на издание трудов Лессинга. И было желание издать 10-томник. Но денег собрали немного, хватило только на издание одного тома, вот этот единственный том вышел благодаря в том числе и усилиям Эйнштейна, как члена оргкомитета. И вот самое яркое событие, о котором я как раз хотел сказать, как самая важная параллель между ними, это выставка, которую проводили нацисты в 1937 году. Выставка называлась «Вечный жид». И в 1937 году нацисты собрали здесь материалы на всех евреев, которые являлись как бы злейшими врагами Третьего Рейха, злейшими врагами немецкого народа. И заметьте, уже 4 года, как Лессинг убит, его нет живых. 4 года, и тем не менее, в числе главных евреев, врагов Третьего Рейха, на этом стенде изображены прежде всего Альберт Эйнштейн и ниже фотография Теодора Лессинга. То есть они были ненавидимы гитлеровским режимом больше всех. И вот это и есть та самая главная параллель между ними, для которой они для нас вот сейчас и ценны, и важны. Ну а теперь я вас благодарю за терпение.